Как раз вопрос поступил такой очень болезненный. И праздник сегодня очень такой особенный и радостный. Если эти два события увязать, попытаться вместе, то, наверное, вступление из этого получится. Так вот Господь промышляет о нас, о всяком деле, которое мы пытаемся совершить не во славу свою, а во славу Божью. Итак, вопрос вот, зачитываю вопрос. Есть сложная ситуация. Мать прокляла сына, православного верующего, за то, что он ослушался ее и женился на девушке, тоже православной, которая ей не нравилась, возможно, по всяким причинам. Живет эта пара в любви. Теперь у них ребенок, годовалый мальчик, не вылазит из реанимации, на грани смерти, почти от самого рождения. Они измучились уже. Вопрос, что делать? Как смягчить бремя проклятия? Этот вопрос актуален не только для этой семейной пары. Как же вот эту проблему связать с сегодняшним праздником? И о празднике нужно сказать. Особенное событие – введение во храм Пресвятой Богородицы. И вот такой вопрос, неожиданно совершенно появившийся, с такими трагедиями. Связь есть, очень-очень такая даже прямая связь. Вот праздник называется «Введение во храм Пресвятой Богородицы». А мы его давайте в связи с поступившим вопросом несколько перефразируем и назовем вот так – «Отдание во храм Пресвятой Богородицы». Для чего? Для того, чтобы посмотреть на то, что сделали родители Иоаким и Анна. Потому что мы, когда смотрим только на вторую часть этого события, как будущая Матерь Господа Иисуса Христа входит в Иерусалимский храм для того, чтобы провести там не только юность и отрочество, но даже годы своего детства, так, чтобы сохранить ей чистоту, так, чтобы сохранить ей веру и углубить свое стояние пред Богом, чтобы родилось в ней то осмысленное, сознательное решение полностью посвятить себя на служение Богу, нужно определенное место, нужны определенные обстоятельства, нужны определенные условия. И если мы с вами родились даже в верующей семье, от верующих родителей, но если вдруг условия не совсем соответствовали нашему спасению, или родители были еще не той крепкой веры, как бы это нужно было, или не могли показать по какой-то причине, например, по причине того, что не знали о действии в себе страстей. Вера была, но не глубокая. Вера, которая не исцеляет глубины сердца. Тогда страсти, хотим или не хотим, будут у нас проявляться, и примеры нашего поведения будет впитывать наш ребенок. Естественно, ребенку подражать своим родителям. Естественно, ему копировать своих родителей, запоминать слова, которые они говорят, копировать эмоции, которые они производят, копировать действия, которые они совершают в процессе каких-то сложных своих жизненных событий, копировать то, как они общаются друг с другом родители, как они общаются с другими людьми, с внешним миром. И чем старше ребенок, тем более он впитывает вот эти особенности и нюансы жизни взрослых, окружающих его. Поэтому, к горькому сожалению, даже в верующих нынешних, подчеркнем, верующих семьях, далеко не всегда дети бывают хороши, далеко не всегда дети бывают благочестивы. И вся проблема в том, что зачинаются дети, нынешние дети, еще в состоянии страстности родительской. И детям передаются те родительские страсти, которые родители в себе имели, побороться с ними еще не успели, многое, может быть, себе даже не успели осознать, или даже осознав, не успели исцелить души свои, то есть не успели себя приготовить подвигом, ну, не будем употреблять слово подвигом, уж слишком оно так это звучит громко, а трудом, борьбой со своими страстями. И если родители только начали эту борьбу, то христианам, которые ведут эту борьбу, кровопролитную борьбу, они знают, такие люди, что процесс совсем не быстрый, и страсти далеко не сразу ослабевают в сердце, далеко не сразу они отступают. И бесы продолжают цепляться к нам через эти страсти, продолжают управлять нами. Продолжают возбуждать в нас те страстные греховные реакции, которыми мы и согрешаем. Но этими грехами мы и пример показываем, горькому сожалению, нашим окружающим, младшим, детям, внукам. Итак, для того, чтобы дети не огорчали нас, нужно было бы серьезно подготовиться. Подготовиться к зачатию детей. Подготовиться к христианской борьбой. Нормальными аскетическими христианскими трудами, с пролитием слез, пота и крови. И не спешить к тому, чтобы исполнять влечение своей души или влечение своего тела. Но мы-то, к горькому сожалению, думаем, что вот если мы пришли к вере, то у нас теперь должно быть все благополучно. Но мы же еще только пришли. Мы же еще не созрели. У нас еще появился только, может быть, маленький росток, который еще должен претерпеть многие испытания в этой жизни, от этой жизни. Так, чтобы и холод его не заморозил, так, чтобы чужая нога не наступила на него и не растоптала, так, чтобы какие-то влияния ветров знойных или засуха, чтобы не умертвили это самое растение, которое только еще проклюнулось. А отцы говорят, надо взрастить и получить не только колос, получить не только цвет прежде колоса, но получить плод. И вот не дожидаясь не только плода, не дожидаясь даже первых испытаний вот этого проклюнувшегося росточка веры, мы создаем свои семьи, или нынешние современные христиане, недавно пришедшие в храм, создают семьи, думая, что все должно быть хорошо. И в отношениях между супругами, и в рождении детей, и в здоровье детей, и в нравственности детей, и при воспитании детей. И как свойственно бесам, они накручивают разные фантазии в нашем уме, как это все будет хорошо. Знакомо кто-нибудь? Знаком кто-нибудь с таким? Вот только лишь если мы с детских лет или по наследству восприняли это свойство фантазирования, и с детских лет никто нас не предупредил, что вот это фантазирование, оно опасно, что первый и самый гениальный фантазер из всех вообще фантазеров – это кто? Это дьявол. Это тот сам дьявол, который первую фантазию допустил, самую страшную фантазию, самую жуткую фантазию. Помните, что он сказал, сфантазировал? Зачем мне Бог? Первая фантазия, самая жуткая фантазия. Он тварь. Так обратился к своему Творцу, который есть ничтожен по сравнению с Творцом. Ничтожен, ничто. Слово ничтожное от слова ничто. Потому что из ничего сотворил Бог весь мир и невидимый, и видимый. И вот эта тварь, обезумев до такой степени, до крайней, что ли, степени, объявила, зачем мне Бог? Я сам как Бог. Вторая фантазия в этом же предложении – я сам как Бог. Итак, вот этот самый лучший, гениальный фантазер, с тех пор, завладев всем человеческим родом, начиная от Адама и Евы, он успешно продолжает склонять всех нас, абсолютно всех, в разнообразные фантазии. Итак, мы фантазируем свое счастье, планируем и прогнозируем события своей жизни, совершенно забывая о том, что в следующую минуту своей вот этой реальной жизни я могу закончить эту жизнь. Забывая о скоротечности жизни, забывая о своем ничтожестве, забывая о полной зависимости от Творца, мы начинаем жить как бы автономно, входя в состояние безумия. Священное Писание нам так и говорит: «Рече безумен в сердце своем». Помните дальше, что этот безумный говорит? «Несть Бог». То есть нет Бога. Вот, доживя до такого безумия, или рождаясь в этом состоянии безумия, в состоянии помрачения ума с духовной точки зрения, это совершенно справедливо звучит, мы начинаем жить как автономные существа, как самосущные существа здесь на земле, да еще и фантазируя себе, убеждая себя в том, как будто мы можем жить здесь вообще вечно. Не заботьтесь о том, как жить, для чего жить, что меня ждет по окончании этой земной жизни. А я и не беспокоюсь. А по какой причине? Да потому что я и умирать не собираюсь. Если кто-то умирает, то я думаю, это же потом, когда-нибудь, или касается других. А мне надо сейчас жить, чтобы не печалить себя, не огорчать, чтобы ни на секунду не остановиться от этих фантазий. Эти фантазии так разнообразны, что в одном случае мы фантазируем приятное будущее, а некоторые фантазируют печальное будущее, в зависимости от того, через какую страсть войдет в этот момент бес. Войдет через страсть печали и начнет фантазировать печальное будущее. И у человека опускаются руки. Еще ничего не случилось, а у него уже отчаяние. Он уже не хочет жить. А других заставляют фантазировать о том, что кто-то затевает против него зло. Кто-то на него лжет, клевещет, всякие козни строит. И человек приписывает мнимым своим врагам уже всякие грехи, которых они и не делали, и не мыслили, и делать бы никогда не смогли. А в фантазиях всякое бывает. А как только человек узнает, что нужно прощать своих врагов, то бес начинает в фантазии ума насаждать, изо всех сил насаждать воспоминания, воспоминания тех случаев, в которых случилась вот эта обида, в которых произошло вот это огорчение. Когда тот самый враг, которого надо простить, он принес нам какую-то неприятность. И бес накручивает нам в уме разнообразные фантазии, как он это сделал, как это больно он сделал, как это должно было выглядеть со стороны окружающих людей, как это стыдно, позорно перед теми, кто это видел и слышал, как он оскорбил нас, как мы такого никак не сможем простить никогда. И мы опять в плену. Мы опять пленники. Итак, если человек внимательно посмотрит на себя по ходу дня, по ходу своей жизни, то увидит, что весь день сопровождают нас разнообразные бесовские фантазии. Эти фантазии исходят из нашего сердца, как говорят отцы, там страсти. И оттуда лукавый через эти страсти поднимает эти фантазии куда? В ум человека, да? В ум человека, чтобы мы сами не думали, что они откуда-то извне просто залетают так рикошетом, пролетают из уха в ухо. Нет. Они рождаются, как говорят отцы, в страстях нашего сердца. Нам, страстным, так нужно думать о себе. Это плоды наших страстей, которые как бы кочергой в печке там вот так вот все время дергает, дергает, туда-сюда движет лукавый дух, чтобы от них больше было дыма, чтобы больше было пламени, больше было искр, и чтобы в уме все время вот это дымило, искрило, чтобы этот ум наш никогда не мог очнуться от этого угарного газа, который всегда поднимается из сердца, от всех страстей. Итак, мы становимся рабами и пленниками. Не узнав глубины своего сердца, не поработав над собой, не сокрушившись духом в борьбе со своими страстями, мы уже начинаем фантазировать, что все должно быть хорошо. И вот если семья создается при храме, что люди бы уже вроде бы, кажется, уже воцерковляются или воцерковились, что уже внешне как будто бы благополучно выглядят, что они не совершают уже тех страшных грехов, которые совершали ранее, что пытаются делать уже некоторые добрые дела. Добрые дела, которые, как нам кажется, уже должны быть обязательно угодны Богу, не замечая даже в себе того, что с этими добрыми делами вместе у нас появляется внутри некоторое самодовольство, ощущение некоторой приятности от того, что мы уже делаем что? Нам бес нагоняет такую фантазию, что мы уже служим Богу. Мы уже служим Богу. Так если эти наши дела еще измазаны грязью наших страстей, какое служение Богу? Да и вообще, нуждается ли Бог в каком-то служении от кого-либо? От тварей, от своих, да еще поврежденных? Разве этого ждет нас Бог, чтобы мы Ему служили? Он может быть болен, и надо, чтобы ему кто-то принес воды, сделал перевязку, заработал для него денег. Разве это надо Богу? Что ждет от нас Господь? Сердце сокрушенного и смиренного. Так ведь, да? «Сыне, дай мне сердце твое». А кто-то из отцов сказал: «Дай кровь и прими дух». И вот никак нельзя принять дух, если не пролить кровь. И с этой кровью вместе выплескивается грязь страстей из нашего сердца. Под кровью нужно понимать те скорби жизни, те страдания, те беды, которые непременно нам нужны. А без них невозможно не только спастись. Без этих внешних скорбей, страданий, бед, болезней невозможно даже что? Подскажет кто-нибудь? Да даже до того, как очистить душу, даже невозможно что? Даже увидеть грязь этой души. А чего очищать-то, если грязи не видно? Грязи не видно. Вот человек пришел в храм, думает, что воцерковился, уже создает семью, мечтает о хорошей жизни, о семейном счастье, о множестве деток, обязательно послушных, обязательно здоровых, обязательно вместе с ним приходящих в храм, между собой никогда не ссорящихся, всегда папе и маме послушных. Ну, это если о молодых говорить. У пожилых свои какие-то мечтания. И так, даже не познав себя, не увидев даже своих страстей и болезней души. Вот, например, молодая пара спешит создать семью, любовь такая пылкая, горячая. Другим словом, как назвать? Страстная. Ну, страстная. И нет рядом умного человека, который бы это все объяснил. Который бы по-отечески, с добром, с действительной духовной любовью предупредил бы, что спешить не надо. Эта спешка, она может очень сильно повредить. Если посмотреть на состояние своей души, то оказывается, в ней страсти. Только надо, чтобы опытный врач это посмотрел и диагностировал эти болезни. Тогда надо бы с ними начать бороться, признать их хотя бы, начать бороться, а потом какое-то время провести в борьбе, хотя бы научиться этой борьбе. Но до победы далеко. Поэтому и детки начинаются в семьях, даже в нынешних молодых семьях, которые считаются православными, при храме, как будто Божие, которые создаются, детки начинаются в страстях. Вот в отличие от нас, современных, или вот если касается вот этой записки, нам сегодня стоит рассмотреть другое противоположное событие. Событие, когда Иоаким и Анна отдают свое чадо, которое они ждали всю жизнь. Чадо долгожданное, чадо драгоценное, чадо слез, чадо покаянных молитв и страдательных, разрывающих сердце воплей к Богу. Ведь в то время, в том обществе нельзя было жить и не иметь детей. В том обществе было такое убеждение, что если в какой-то семье детей нет, то эта семья несет на себе печать чего? Проклятие Божьего. Посмотрите, как страшно. Значит, Бог проклял этих людей по какой-то причине, за какие-то их тайные грехи. Если внешне они выглядят благочестиво, никто о них не слышал, никакого явного, грубого, откровенного зла, то значит, у них есть какие-то тайные грехи, за которые их проклинает Бог. А почему так? Потому что все в народе израильском ждали Мессию, знали о нем. И в каждой семье старались иметь больше детей. И не только ради того, чтобы эти дети обеспечили старость своих родителей, не ради того, чтобы в этой семье было больше рабочих рук, не только ради этого, а ради того, чтобы, может быть, вот в этой семье родится тот самый Мессия, которого ждали. Здесь есть некоторое самомнение, некоторое превозношение такое, может быть, основанное на тщеславии, а может быть и на благочестии. Кто знает, как думали об этом люди. Но тем не менее, Мессию ждали. Детей плодили много. И вот не было детей у Иоакима и Анны. Горе и страдания до самой старости. И все косились, и все презирали. И жертву, как говорит нам предание, благочестивое предание, которую Иоаким приносил в храм, не хотели принимать. Не хотели принимать жертву, думая о том, что он грешник, А из руки грешника не может Бог принять жертву. Итак, в этих скорбях, в этих страданиях, учась терпеть, учась не терять надежду, учась дальше и дальше молиться Богу, непрестанно молиться Богу, до самой-самой старости. Вот в этом огне духовной печали, вот в этом огне искренних молитв, обращенных к Богу, с осознанием своего недостоинства, окаянства, никчемности, конечно, очищается душа. И если сравнить с лестницей евангельских блаженств, которые мы теперь должны с вами подниматься, то у таких людей не могло не появиться нищеты духа. Они должны были обнищать. Им нечем было превознестись. Даже если бы они имели достаток, даже если бы они имели какую-то внешнюю красоту, или какой-нибудь крепкий дом, или много скота. А что, если главного нет? Чем превозноситься? Все второстепенное, оно не дает утешений. Оно не ублажает душу. Мало того, со всех сторон упреки, косые взгляды, подозрительность и даже презрение. Итак, у таких нищим духом обязательно должен был родиться плач. Плач, если говорить о наших христианских добродетелях, то это как раз то средство, которое очищает сердце. В нашем понимании плач, он связан со слезами, это вода. Ну что вода? А в духовном понимании духовный плач. Его сравнивают отцы с огнем. Этот огонь выжигает тернии в сердце. И так глубоко, что даже достает до корней этих самых страстей, этих сорняков. И выжигает глубину страстей. Так люди становятся кроткими, так они начинают алкать и жаждать солнца правды, Бога. И вот в таком состоянии пребывая, Иоаким и Анна, наконец, в глубокой старости получают удовлетворение за слезы и за молитвы. Вдруг происходит совершенно уже нежданное, неожидаемое, и даже сказать, по природе уже невозможное зачатие. И понимая, что они в своем преклонном возрасте не смогут ее воспитать до совершенства или до времени замужества, удивительное решение созревает у них – отдать ее на воспитание в храм. Вот давайте теперь вот как раз посмотрим на то, что они сделали с нашей человеческой точки зрения. Неужели то самое драгоценное, то самое единственное, ради чего они трудились всю жизнь, оплакивая и прося в молитвах Бога о милости, неужели вот это отдать? Неужели вот этого добровольно самим лишиться? Как? Как нам это? Давайте на своих детей посмотрим. Пусть уже многие в возрасте, и бабушки, и дедушки. Но согласится кто-нибудь, если дети отдадут свое дитя, то есть внука или внучку, куда-то на воспитание? Пусть в хорошие руки. И бабушка больше не придет и не посюсюкает с этим ребеночком, и не поиграет. Потому что это не санаторий, это даже не больница, это храм, это святая святых, завеса, за которую первосвященник-то и то заходил сколько раз в год? Ну, один раз в год. А нам уже будет не навестить родителям свое дитя, бабушкам, дедушкам, свою любимую внучку. Все, отдали, как будто бы умерла, ее больше нет. Вот такая жертва. Итак, с человеческой точки зрения нам этот поступок кажется непонятным. Теоретически, может быть, мы и можем понять, но когда начнем применять на себе, то душа отказывается соглашаться с этим. В душе боль появляется, скорбь, сразу же возникает печаль, у некоторых слезы наворачиваются на глаза от представления, от фантазии, от страстной фантазии о том, что мы лишились вот этого любимого сокровища, который нас так умиляет, так нас радует, так нас впечатляет на 15 минут после встречи. А потом как что-нибудь отмочит такое, и мы уже говорим, ой, я пошел домой. Вы уж давайте сами. А когда очередной раз позвонят, говорят, Бабушка, ты можешь посидеть тут с нашими? Бабушка начинает спрашивать, а что случилось? А нет, чтобы сразу сказать, конечно, конечно, я буду очень рада посмотреть на них, какие они приятные, сколько они мне доставляют радости. Нет, обычно современные бабушки говорят, вы надолго? Вы там не задерживаетесь, давайте смотрите скорее. У меня шкаф последний в жизни, я больше его не куплю. В прошлый раз две дверцы оборвали, окно чуть не разбили. На кухне там то-то, то-то разбили, все мне перемазали. Я после вас неделю уборку делала. У меня уже здоровье не то, и так далее, и так далее. Бабушка все выскажет по поводу своих любимых внуков. А почему? А потому что внуки неуправляемые. Потому что сама мама, которая сидит с ними, она также жалуется. Также жалуется, говорит, я не знаю, что с ними делать. Откуда такие взялись? Кто их такому научил? Как будто бы они не наши, а откуда-то взятые из детского дома, и неизвестно, кто в них заложил вот эти самые страсти. Неизвестно, кто их воспитывал до этих 3-4-5 лет. Почему старшие не хотят терпеливо относиться к младшим? Почему у них все время противоречия? Почему у них ссоры? Потому что почему младшие все время претендуют на то, что в руках у старших? Почему они отбирают ручку и хотят нарисовать на том рисунке что-нибудь, дополнить, свое творчество проявить? Старший сидит, что-то рисует, старательно выводит, младший подходит, тоже берет и на этом же рисунке зачем-то начинает рисовать. Маленькая обезьянка, подражание такое. А что поделаешь? Вот она человеческая натура. Я хочу делать то же, что и вы делаете. А старшему как это объяснить? А испортили у него рисунок. Скандал, драка, слезы. Трах-бабах, тресь один другому. Все орут, бабушка бежит. Да что вы в самом деле? Я вам тут, значит, обед готовлю, чтобы вас накормить. Вы и тут вот 15 минут не можете спокойно посидеть. Вот они, наши драгоценные дети. Откуда в них это все? От нас. От нас. Страшно тогда, когда они болеют, когда они попадают в больницы, когда они бывают в реанимациях. В этот момент у всех шок, у всех страдания. Ребенка рядом нет, он уже не причиняет зло. Он уже не досаждает нам, не пьет кровь, как мы иногда говорим. Он в больнице, он там. И мы представляем, как ему больно, тяжко. Нам очень жалко его. Мы представляем, а что вдруг, а если? И сердце замирает от той боли, которую мы начинаем себе фантазировать. А если, а вдруг, ой, кошмар. Вот так. Такие мы неровные. От любви до ненависти у нас сколько шагов? Один шаг. Один шаг. Вот наше состояние с вами, которое мы передали нашим детям, нашим внукам. До 3-4 рода накажу детей за грехи отцов, говорит Господь. И так оно и бывает в жизни, к сожалению. Очередной род не исправляется, опять живет в страстях, опять дополняет груз грехов. И следующее поколение попадает под удар этого закона, под удар наших страстей. Под удар наших грехов. Так как же Якимиана? Это насколько надо было очистить свое сердце, чтобы не пожалеть отдать свое любимое сокровище, чтобы отдать Богу, посвятить его Богу. Но об этом они думали еще до зачатия. Они подготовились к этому намного раньше. Вот этой борьбой со своими страстями, которое происходило совершенно естественно, не только по ветхозаветным законам, но и тем плачем, сокрушением своего сердца. Очищение сердца. А в очищенном сердце действует благодать. Там уже не страсти управляют сердцем и умом человека, действует благодать. И благодать настраивает и укрепляет именно на те шаги, на те действия, которые будут во благо кому? Нам? Или детям? Во благо детям. Но то, что является благом для детей, оно является благом в действительности и для нас самих. Потому что если мы воспитаем детей правильно, если они будут от младенчества, от рождения своего, видеть добрые примеры в жизни, если будут впитывать только хорошее, а худое не будут просто видеть, а если опытные в духовном плане родители, видя в детях какие-то скверны, зная их по собственному опыту, как они опасны, зная их критерии, будут знать, как ребеночка поправлять с детских лет, то это все будет делаться для блага ребенка и, в общем-то, для блага собственного, чтобы потом не приходилось, как говорят в народе, кусать локоть, который не достанешь. Итак, совершенно два разных направления. Одно направление духовного взгляда, когда родители осознают свою вину перед своими детьми, что заложили в них дефекты свои, передали им свои уродства, и стараются с детских лет, с самого начала, ограничивать себя в своем поведении, не допускать греховного поведения не только в глазах детей, но и вообще, то есть вести эту добросовестную борьбу со страстями и, зная их проявления, видеть эти проявления в своих детях и пытаться их поправлять уже с младенчества. Поправлять как? Криком, как мы это делаем, наказанием немедленным, с гневом, или желанием отомстить, когда они вот делают то-то, то-то нам противное. Вот этими методами воспитания мы только развиваем в детях наших изъяны и дефекты. Мы только уродуем их. Но те же самые методы с другим основанием дают пользу. Когда мы делаем вразумление ребенку, пусть даже это внушение, уже в строгой форме, это должно делаться как исправительная мера, врачебное мероприятие, врачебное. И когда врач причиняет ребенку боль, и ребенок при этом страдает, плачет, может быть, даже орет и сопротивляется лечению, врач предпринимает это лечение, но он не мстит ребенку. Он не делает это с яростью. Он без ненависти это делает. У него цель – вылечить ребенка, сохранить ему жизнь, вернуть ему здоровье. Почему мы, как родители, не можем так же воспитывать своих детей? Почему мы применяем меры воспитания с гневом, с ненавистью, пытаясь отомстить за то, что они нам вот сейчас сделали плохо, мы распсиховались, потому что они нас не слушают? Я уже 10 раз сказал одно и то же, а он все делает по-своему. И надо обязательно отомстить. Пришел с гневом, значит, раз, ударил. Отомстил, согрешил, показал ребенку дурной пример. Это не воспитание. Но так можно силой забить, как бы с детских лет забить, ту гордость, которую мы же передали ребенку. Своей гордостью взять ее, раздавить. Но эта гордость, она перейдет или в тайную форму ненависти против родителей. И это на всю жизнь может остаться, на долгие годы может остаться в ребенке. Потом попробуй, достань. Если еще к вере придет, понимать будет. Или в печаль, в глубокую печаль, которая потом превратится в отчаяние. И как с ней будет жить человек, который от столкновения с проблемами, с неприятностями, он сразу же ждет для себя беды и трагедии, которую с детских лет ему муссированно вот так вот впихали в душу. Страх, ожидание зла, ожидание вреда для себя. Потом паралич на всю жизнь, страх, отчаяние, вплоть до нежелания жить. Ну, то есть вот наши методы воспитания совсем не те, совсем неправильные. В таком состоянии, как дети будут любить нас, и как фактически мы-то их будем любить, постепенно вот это переходит уже в постоянное отторжение детей от родителей, родителей от детей, в противоречие, в нежелание видеть друг друга, в нежелание доверять друг другу свои какие-то внутренние тайны, делиться даже радостями. Даже не хочется детям пойти и поговорить со своими родителями, и когда родители начинают требовать, ты почему мне не рассказываешь, как ты сегодня провел день? А ребенок уже как на допросе, он ничего не скажет, он скроет. Он скроет все, постарается. Потому что знает, что если он скажет сейчас правду, он получит в ответ гнев, наказание, оскорбление. Вот так вот, ломая себя, ломая своих детей, мы приходим совершенно к другим взаимоотношениям со своими детьми и с внуками, которые совсем не похожи на то, как это делали Иоаким и Анна, и что они сделали в конечном итоге как лучшее, как самое лучшее, что они могли предоставить своему ребенку. Они могли, конечно, сохранять ее при себе, в надежде на то, что они, может быть, еще проживут там 3, 5, там 10 лет. А может, она уже будет вот такая вот, и может, она уже будет за ними ухаживать, а потом их и до смерти доходит. Ну, хотя бы до скольки-то там лет побольше, чтобы порадоваться на такое дитя. Так дитя-то ведь не такое, как наши. Смирение, кротость от младенчества. Там нет желания никуда лазить, я думаю так. Нет желания пакостить, нет проявлений страстей греховных, которые в наших детях проявляются с младенчества. Когда ребенок впервые в жизни уцепился за погремушку и начинает ее трясти с такой силой, и на лице у него такая свирепость, как будто он хочет эту игрушку сейчас оторвать и сломать. Откуда такое в ребенке? Откуда? Он еще лежит на спине. Он еще не может ничего. А в нем уже эта свирепость откуда такая? Поэтому мы с вами, если будем внимательно наблюдать за своими детьми, то мы увидим, что в них с младенчества проявляются вот эти наши страсти. Только нужно знать симптомы этих страстей, примеры проявления страстей. Но мы вместо того, чтобы поправлять, мы наоборот потакаем страстям. Вот пример. Значит, мама уже накрыла на стол, а у нее двое детей. Значит, один постарше, другой помладше. Не помню, кто мальчик, кто девочка. В общем, младший прибегает к маме, помыл руки, как она ему сказала, прибегает. Они ждут, значит, когда придет дочка старшая. Дочка не идет. Мама ее кричит: мы тебя ждем. Мы уже молиться сейчас будем. Ты почему не идешь? Она из другой комнаты никак не приходит. Мама еще громче ее кричит: что ты там делаешь? Мы тебя уже заждались. Уже еда остывает. Ну, уже так достаточно громко ей говорит, что иди немедленно, давай быстро руки мой, иди на кухню. А не появляется никак. Так, бабушка из третьей комнаты слышит, что там напряжение какое-то начинается уже. Бабушка же миротворец, да? Она же понимает, что если сейчас не погасить своевременно разгорающийся пожар, то может вот сейчас разыграться очередной скандал, но мама просто не выдержит, потому что с утра до вечера, если они ее достают, а у нее нет еще той кротости и смирения, как у Иоакима и Анны, то сейчас ее взорвет. Итак, бабушка бросает свои дела, бежит туда искать, где, значит, вот эта вот старшая внучка, которая по какой-то причине никак не слушается маму и не идет на кухню за стол, садится есть. Смотрит, застает ее в какой-то растерянности в комнате. Она что-то ходит и там, значит, выискивает. Она говорит: что ты тут делаешь? Иди скорее, тебя же мама зовет. Так, говорит, как будто вот, типа, отстань. Так, ну что ты делаешь? Почему ты не идешь? Она говорит: я должна спрятать вот эту вот вещь, чтобы он ее не нашел. Она говорит: что? Что? В чем дело? Он у меня ее отбирает, она говорит. Это моя игрушка? Моя игрушка. Он лезет, у меня ее отбирает. Я ему не хочу отдавать. Значит, девочка не хочет поделиться с младшим братом, который такой зануда, который вот обязательно ему надо поиграть тем же самым, чем начала играть старшая сестренка. Вот эти вот соперничество, желание, чтобы это было мое, изъять, отобрать, себе присвоить. А старшая, которая не умеет уступить, но не научилась еще, по наследству не передали вот это свойство кротости, щедрости, доброты. И воспитать не воспитали, не успели. Хотя уже и времени мало для воспитания остается. Говорят специалисты, что если до 7 лет не успели что-то поправить, потом уже почти невозможно поправить. Потом горько-горько уже поправлять приходится. Потому что перевоспитывать, говорят, в 5 раз труднее, чем воспитывать. Если воспитывать вообще трудно, потому что воспитание предполагает уже исправление заложенного, то потом перевоспитывать, когда это все укоренится и укрепится, еще в 5 раз труднее, ну уж совсем невозможно. Итак, бабушка вместо того, чтобы объяснить своей внучке, что лучше нам бы учиться делиться, лучше бы прощать, лучше бы не присваивать ничего себе, но пусть тебе было приятно играть в эту игрушку, есть другая игрушка, отдай ему сейчас, раз он так просит, еще из-за этого может быть ссоры и драка какая-то, отдай, поделись. Вместо того, чтобы взять ребеночка на руки, если это еще возможно, поднести к иконе Господа Иисуса Христа, распятого на кресте, или к распятию, и показать ей: вот посмотри, вот за такие грехи, которым ты сейчас грешишь, это один из грехов, вот эта жадность, нежелание поделиться, нежелание отдать свое. А Господь жизнь свою отдал за нас, за наши грехи, в том числе за мои грехи, вот за твои грехи, вот за этот конкретно грех, которым ты сейчас согрешаешь, пряча от своего младшего брата вот эту игрушку, тебе, которая тебе очень дорога, и ты не можешь ему ее отдать. Вот за этот грех вот Господь распят на кресте. И за этот грех тоже. И проливает кровь, и умирает. Я не сошел с креста, хотя мог это сделать как Бог. До конца пролил всю свою кровь, омывая ей грехи всего человечества. Только эти грехи надо осознать и предъявить. Предъявить как грехи и постараться с ними бороться. Вот вместо того, чтобы преподнести вот этот духовный урок своей дорогой любимой внучке, которую так жалко, что сейчас мама опять ее наругает за то, что она не идет никак и задерживает обед, бабушка говорит: ну давай я тебе помогу, давай помогу. Сейчас спрячем так, что он не найдет ни за что. Лишь бы пойти вовремя на кухню, чтобы мама не расстроилась, чтобы не было шума, скандала. И так они вместе с бабушкой запихивают куда-то в дальний угол. Внучка довольна, радостна, а теперь он не найдет точно. И, наконец, мир восторжествовал. Значит, с точки зрения времени, решили вопрос, ускорили проблему, да? Побежала девочка за стол, сейчас они будут все кушать. Побежала с грехом, который поддержала бабушка. Любимая бабушка, любимой внучки. Ну, то есть из таких мелочей вот складывается воспитание. Из таких простеньких, пустяковых таких примеров строится жизнь человека, строится его душа. Это те кирпичики, из которых строится здание, здание жизни человека. Получив такой пример, ребенок и дальше не будет думать, что то, что он делает сейчас, это неправильно, что это грех. Он и дальше будет учиться вот этому, как ловко прятать, как хитро скрывать, чтобы осталось моим, чтобы другим не досталось. И не будет учиться той щедрости, которая должна быть свойственна нам всем, живым людям, а тем более христианам, тем более, если мы хотим унаследовать жизнь вечную. Итак, если, наконец, подойти вот к этой записке, то вот здесь в самом начале, по всей видимости, было допущено искажение, какое-то серьезное очень искажение, которое навлекло вот такую трагедию. Мы должны знать, что никакое проклятие, кто бы его ни накладывал на человека, кто бы его ни произносил, оно не может действовать автоматически. В это все верят православные христиане? Что зло само по себе, оно не самовластно, оно не действует так, как оно бы хотело и сколько бы хотело. Источник-носитель зла, лукавый, злой дух, о котором мы сказали несколько минут назад, что он всего лишь тварь, ничтожная тварь, из ничего сотворенная. В нем нет самовластия, в нем нет самосущности. Он не может управлять миром, он может делать только то, что ему, как дальше сказать, не запретит Бог. Вот слово «разрешить» не очень приятно звучит, правда? Но не может же Бог разрешать вот этому, который с рогами, ну пойди сделай, как мы разрешаем своим детям. Ну пойди сделай, ну спрячь свою игрушку. Ну ладно, вот, а бабушка вот так, пойди еще и помогла. Ну вот Господь не запрещает, Он не может как бы так разрешить дьяволу. Лучше нам говорить «не запрещает». Не препятствует, не препятствует Бог дьяволу сделать то или иное зло. Но в каких случаях Бог не препятствует делать зло? Не просто ж так. Неужели Господь то, значит, углядел, то не углядел за ним? То сказал: да ладно, пусть делает. Ну как мы так о Боге разве можем думать? Это ж хула на Бога. Значит, Господь не запрещает быть злу в каких-то определенных только случаях. В каких случаях? Есть более общее понятие. Есть более общее понятие. И мы его должны знать и каждую минуту держать в уме. Когда особенно у нас случится какая-нибудь беда, когда случится какое-то происшествие, мы должны сами сразу это выражение себе приводить на ум. Значит, Бог не запрещает быть только тому злу, из которого можно извлечь. Ну вот видите, вот когда я сказал, вы уже дополнили. Только такое зло в мире бывает. Так учит церковь. Если мы с вами сомневаемся в этих вещах, то у нас еще нет веры. Наша вера еще такая слабая, что мы и теорию-то часто не помним. Так вот, какие-то детали только из теории там всплывают иногда. Отрывочки, отрывочки. Что наш ум засоренный, весь засоренный вот этими сорняками наших же страстей, дел, суеты, забот, проблем, разговоров, болтовни, просмотров всяких сериалов там, всего-всего, мечтаний вот этих же, о которых мы говорили. Весь засорен вот этим всем. И там где-то, вот тут зернышко упало, там маленький там камешек, песчинка там зацепилась. И вот мы их по временам разглядываем, если они поблескивают. И вот эти отрывочки выражений порой у нас в сознании всплывают. А должно быть что в нашем сознании? Отрывочки? Или что? Четкая теория веры. Четкие понятия. Ведь если мы с вами внимательно читаем святых отцов, то мы должны знать, что покаяние начинается с чего? Вы сейчас, если ответите, то все хорошо. Если нет, то вообще все плохо. С чего начинается покаяние? Я пошел. Я пошел. Меня надо уволить. Я зря приезжаю. Зря записи вот эти вот делаем. Потому что вы их все равно не слушаете, не смотрите. Есть такие люди, которые смотрят лекцию и конспектируют. На ходу конспектируют. Но там же этот не диктует же там. Он говорит, говорит без остановки. А люди конспектируют. Зачем, говорю, конспектируйте? Главное хотим оттуда запомнить. Главное. Что получается в результате? Вот проверяем. Давайте, говорю, сейчас прочитаем, что вы законспектировали. Вот вы лекцию смотрели, вы оставили у себя конспект, потому что лекцию вы не поняли. Не поняли лекцию, потому что вы занимались двумя делами сразу. Глядя лекцию или слушая лекцию, отрывки там какие-то слышали, но мгновенно их старались записать, ну как бы чтобы запомнить, да? Я говорю, читайте свой конспект. Вот эти курам насмех. Курам насмех. Вот когда преподаватель, пусть даже в высшем учебном заведении, он материал преподает, очень часто дают поддиктовку. Очень часто дают поддиктовку. Вот мой дядя проработал, не помню сколько, столько люди-то не живут вообще. Как ты мог проработать? А он говорит, а я еще студентом был на каком-то там курсе в пединституте, а из деревни приехал там пятый сын, по-моему, своих родителей, родители-колхозники, никак не обеспеченные были люди, чтобы его еще содержать там в городе. И вот ему надо было подрабатывать. А в деревне он, значит, на каникулах уже мешки таскал, там в колхозе у них там обязаловка была, трудовая повинность. И вот тут, значит, на каком-то курсе приходят и говорят, вот в соседней школе нет вот таких-то педагогов, обращаются к студентам. Кто желает пойти поупражняться? Вот ваша будущая профессия, ваша как раз эта дисциплина. Вот. И он так дерзновенно, значит, ну я могу попробовать. А педагога нет, так что сделаешь? Вот, а у него вид такой внушительный, он такой крепкий был, с молоду, здоровый такой. Вот. На педагога, видимо, вполне тянул. Вот. И начал работать, я не помню, там, с 18 или там, с 19 лет. Но сейчас ему там уже к 80, там близко. И вот у него стаж вот такой вот получился. Вот такой стаж, все время педагог. И вот он пришел на лекцию ко мне, я, говорит, хочу посмотреть. Что ты там рассказываешь? А неверующий человек. Так вот к вере не пришел, к сожалению. Вот. И после лекции говорит, ну, теперь я понимаю, говорит, да, почему ты говоришь, что после лекции сильно устаешь? Что в таком напряжении, если говорить, то, конечно, я бы, говорит, например, свои 6 лекций, я бы, говорит, не выдал. Я вот сейчас выдаю, говорит, по расписанию 6 лекций, и ничего, нормально, в его возрасте, значит, он это еще умеет делать. Я же, говорит, как даю материал? Ну, так как ты же, говорит, учился, знаешь, наверное, как. Часть дается под диктовку, да? Есть у него записочка, если ему надо, он с нее читает, диктует, студенты сидят, записывают. Ну, надо быстро писать, конечно, чтобы успеть составить конспект. Но конспект получается грамотный. Кто учился, знает, наверное, да? Если не лентяй студент и пишет, умеет быстро писать, то по этому конспекту дома можно что? Восстановить смысл лекции, восстановить, потому что конспект получается грамотный, он дается под диктовку. Если писать быстро умеет человек, то все, что он записал, он прочитает. Даже если он сократил что-то там, то он догадывается, что он сократил, потому что знает себя, свой почерк и свои методы. Ну а если здесь этот вот не под диктовку дает, а просто говорит, а человек пытается слушать, еще и глянет там на ходу что-то, посмотрит, и плюс успеет записать. И вот такой конспект пытались читать. Там жуть, что написано вообще. Жуть. Я говорю, вы сами вот сейчас понимаете? Ну, прочитайте вот это выражение. Человек читает. Я говорю, объясните, что тут? Тишина в ответ. Я говорю, ну объясняйте, что вы записали-то? Вы же делали доброе дело. Для себя делали доброе дело, хотели сделать конспект, по которому бы вы потом раз легко восстановили. Не может человек даже понять смысл, чего он накорякал там. Так насокращал, так нарвал эти самые слова. Вообще непонятен смысл. Я говорю, вы зачем вы это делаете? Конспект пишу. Для кого конспект пишете? Для себя. Ну так читайте, говорю. Нечего читать. Нечего читать. Так говорю, тогда уж вы по-другому изучайте материал. Вот вы прослушайте на один раз, просмотрите, не отвлекайтесь никуда. Старайтесь вникнуть в то, что там говорится. А если улетели умом, так хоть возвращайтесь обратно, да слушайте хотя бы. На раз просмотрели, ничего не осталось. Ну, пытайтесь вспомнить, что я там слушал. Человек сидит, напрягается, даже вспомнить не может, что он там слушал. Я говорю, ну так включите еще раз, если у вас есть время. А время у этого человека есть. Ну пройдет там час, два, три. Уборку сделайте, белье постирайте, в магазин сходите. Придите еще раз включить. Ну через день включите, если вам противно на эту харю смотреть сегодня. Второй раз слушайте. Как заново слушаю, говорит. Как заново. Ничего не запомнила, ничего. Как будто первый раз. И вот она, говорю, вся правда. Вот тот объем информации, которую мы сумели уловить от прослушивания там полутора часов какого-то там необходимого, может быть, для веры, для спасения материала. Но это говорит о слабости нашего ума. Значит, если один раз проскочили, пролетели, что-то там, какие-то впечатления получили, отдельные отрывки, туда кинули блестящий осколочек, сюда бросили песчинку. При необходимости тут там что-то блеснуло, ага, вроде бы какие-то там выражения отдельные есть, а цельного нет. Еще раз вернемся к вопросу. Вот сейчас, может, вы догадаетесь, я уже специально это сейчас все рассказал, подводя вас к правильному ответу. С чего начинается покаяние? Да, вот там вот, да. Это первые признаки покаяния, да? Это первые правильные признаки покаяния. А я ставлю вопрос, с чего начинается покаяние, да? Видите? Ну вот а здесь это почти правильно сказали. С исправления ума. Я что, тайну, что ли, открыл? Вот в этом вот в аудиоцикле вот есть лекция такая. Покаяние как исправление ума. Ну, даже вот, видите, специалисты из греческого языка нам... Вот, вот. Давайте по-русски не можем запомнить, давайте хоть греческое слово запомним. Метаноя. Вот такие вот мы, братья и сестры. Мы как спасаться будем? Нам невозможно спастись. Вот при таком отношении к вере нам просто невозможно спастись. Мы же начинаем спасаться каждый сам по себе, как попало. Как попало. У нас нет четких правильных понятий, а как надо спасаться. И вот нам приходится в своей работе сталкиваться с ужасными совершенно случаями. Ужасные случаи. Типа вот этого. Еще того хуже бывает. Когда человек 20 лет пребывает в вере, 20 лет, и он убежден, что он православный, что у него, ну как бы что-то он делает для спасения, у него такая страшная жизнь бывает. Такие страшные у него события, что он уже от отчаяния вообще вот не знает, как жить. И при этом он продолжает ходить на исповеди, продолжает причащаться, продолжает по ночам молиться, например. Даже вот такая практика даже есть у некоторых благочестивых современных подвижников. Даже страшно. Даже страшно. По ночам, по монашескому стилю совершенно люди живут. Жизнь-то что такая худая тогда? Жизнь-то должна быть другая. По крайней мере, если жизнь тяжкая у человека, то к этой жизни должно быть отношение правильное. А чего тогда отчаяние-то? С чего отчаяние? Не надо отчаиваться. Если жизнь такая тяжелая, и человек верующий, православный, по-настоящему православный, он должен нормально воспринимать это как крест. А почему человек не может нести свой крест? Отчаяние у человека. Тяжко, говорит, невыносимо. Сил нет. Ну как сил нет? Ты такой великий подвижник, ты по ночам молишься. Это же подвижничество в высшей степени, уровень монашества. Кто же силы это дает по ночам молиться? Почему тот же самый, который дает силы молиться по ночам? Почему этот же самый не дает силы нести свой крест? Не дает силы терпеть зло, которое случается в жизни, нести болезни, не дает силы простить даже врагов? Этот же самый. Почему? Если вы всю ночь, говорю, молитесь о том, чтобы Господь помог вам простить своих обидчиков, которых вы не можете простить. Она говорит, а я не об этом молюсь. Ну вот и вся правда. Вот и вся правда. Поэтому тот, кто помогает молиться по ночам, и тот самый, который не дает силы простить врагов, это тот, этот ведь не Бог. Это не Бог. Это который, тот самый Бог, который рядится в Бога. Но как человеку-подвижнику принять вот это все? Да как, говорит, не может быть. Это же правило. Правило, хорошее, благочестивое занятие. Это же полезно. Но так же все отцы молились. Посмотрите, почему? Начиная молитву, говорят, она наиболее сильная, наиболее крепкая. И вот начинает человек доказывать, как ценно молиться по ночам. Но по какой причине тогда нет ценности в прощении обидчиков своих? Вот где ценность. А почему у этой ценности нет? А не дает тот, вот тут так нам показывают, тот не дает. Но человеку это признать невозможно. Человек делает это несколько лет. Вот представляете, в своем благочестии, мнимом, человек пребывает несколько лет. Он же уже давно в вере, 20-25, некоторые с начала перестройки вообще. До перестройки тайно верующие люди были в советское время. Потом позволила перестройка уже заходить в храм, там перестали фотографировать, священники перестали телеги писать в соответствующие инстанции. Договора потихонечку стали разрывать там с соответствующими организациями, что они там на службе и обязаны все докладывать. Процесс пошел, храмы стали открывать, священников ссылать не стали уже. Убивать не стали, но реже стали. Поэтому как нам понять свое состояние, что мы 20-25 лет верующие люди, а стали хуже, чем были? А все потому, что ум-то не исправлен. Мы делаем то, что делать не надо. Делаем то, что делать нельзя. Делаем так, как делать неправильно. И при этом хотим спастись. Поэтому я не сказал ничего нового. Еще раз вот показываю, вот в этих лекциях, вот в этом аудиоцикле есть в самом начале такая лекция «Покаяние как исправление ума». У святителя Игнатия эта тема совершенно ясно представлена и показана. Нельзя дойти до правильного покаяния. Нельзя тех плодов покаяния приобрести, о которых абсолютно точно было сказано. Нельзя их приобрести. Если мы понятие ума не исправили, не изменили их, метаною вот эту вот нашу не приняли, мы от святых отцов не научились, как надо правильно исправляться, как надо правильно спасаться. Мы выхватили что-то здесь, там, услышали от кого-то и стали применять, и думая, что это все. Наивность наша такая простота. Бесы дурят нас, дурят, обманывают. А в целости наш ум принять не может вот это учение, не может. Мы сами пытаемся читать труды святителя Игнатия, и честно признаемся, на первый раз прочитали, просто ничего не поняли. Зачем читали, трудно сказать. Ничего не осталось. Выхватили отдельные кусочки, законспектировали себе то, что прочитать не можем, и начинаем применять. Цельности нет никакой. Тут отрывок, там отрывок. Ой, это пока трудно, начну делать вот это. Ой, вот это не идет, тогда вот это попробую. И вот так вот мы примерно все почти, вот современное стадо. Почему мы такие? Почему мы такие? Я не вас ругаю сейчас. Я сам такой бедолага был с самого начала. Тоже так же хватался за одно, за второе, третье. За что не ухвачусь, а в народе говорит, а палка о двух концах. Ухватился за один конец палки, а на второй тебе бах по башке. Что такое? Как спасаться? Опять нашел какую-то там... Опять за него ухватился. Ну, метод спасения нашел. Опять ухватился. Бах, опять по спине. То еще по куда-нибудь. То по семье, то по здоровью. И все вот огревает и огревает. Думаешь, так как вообще спасаться-то? Хочется все бросить и убежать. Так вот многие современные христиане, попытавшись прийти к вере и нарвавшись на какие-то искушения, тяжелые для них, не поняв их значение и смысл, не поняв почему, потому что они основаны на ошибках на наших. Люди вообще бросают все и говорят, да пропади оно все пропадом. Один раз на земле живем. Успевает жизни брать все. Вот так. Почему? Потому что нет понятия веры. Мы самого первого, самого главного даже не освоили. Вот это то оглашение, с которого нужно начинать свое спасение. Поглашение нам должны были преподать пастыри наши. Они должны были преподать эти основные понятия спасения. Они должны были нам заложить в ум новые точные познания, на которых мы бы должны были строить практику своего спасения. Если нам в это ум, в ум вот это вот не заложили, все как положено, то что мы там настроим дальше-то? А вот это вот, то, что заложить надо, это что вообще? Вот эти основные понятия. Исправление ума. Это как еще можно назвать? Если со строительством есть сравнивать? Фундамент, правильно говорят люди. Фундамент. Ну что за строительство без фундамента? Ну на песке-то что можно построить? И вот так причина всех наших бед, неудач, разочарований и даже отчаяния. То, когда мы вообще бросаем веру и бежим, и потом хулим и веру, и церковь, и всех уже вообще, всех. Причина в том, что мы не получили основания. Нам не заложили это основание, о котором говорит апостол Павел. Помните, он говорит, он как премудрый архитектор заложил основание. Основание – это одно единственное – Христос. Под именем Христос здесь понимается все учение, все христианское учение, которое нам изложено в Священном Писании и в творениях святых отцов, где мы должны четко услышать для себя, понять, как надо спасаться. Не как попало, а как надо спасаться. Начиная с основных понятий веры. Начиная с тех понятий, кто есть такой Христос. И все остальное по порядку. Ну, вот сделали мы вот этот многочасовой цикл. Ну, какую-то там попытку предприняли. Ну, кому-то, может быть, это еще пригодится. А может, и это совершенно никак не заденет душу. Но в результате оглашения, если мы заложили правильное основание, должен родиться тот самый страх Божий. Вот оттуда должно начинаться вот это спасение. Если мы такое основание заложили в нашу веру, что страх Божий у нас не родился, ничего мы не заложили. Мы заложили какой-то другой фундамент. Другой фундамент. На нем будем строить. А дальше еще строим-то, как говорит апостол. Помните в этих словах? Он говорит, один строит, по-моему, там из сена, другой из соломы. Ну, как из сказки. Нуф-нуф, наф-наф и ниф-ниф. Поросята. Апостол про нас, наверное, и говорит. Не успели свинью отмыть, снова ищет грязь. Вот потом так и живем. Так вот потом и живем. Все время падаем и падаем в грязь, да еще и ищем, выискиваем себе этой грязи, где бы побольше извозекаться. Вот, к сожалению, но если такая наша вера, неправильная кривая вера, то и плоды такие кривые. Поэтому первая наша задача – исправить ум, принять правильные, точные понятия о спасении, на которых, как фундамент, мы могли бы строить дальше свое спасение. Ведь дальше с правильного основания уже не из сена и соломы строить, не изображать это строительство. Придет серый волк, как в сказке, дунет на этот домик, и разлетится домик из соломы. Вот как. А у нас как сказано в Писании? Почему нам нельзя строить из сена и соломы и других горючих материалов? Потому что испытываться наше строительство будет чем? Огнем. Это же все не какие-то отвлеченные слова. Это слова непосредственно, которые нам нужны для того, чтобы мы осознавали, что делаем, для чего делаем, чтобы не изображали это делание, по-настоящему делали, потому что потом оно будет испытываться, и не просто испытываться со стороны на вид. Огнем будет испытываться. Но сгорит сено и солома. Сгорит. Не устоит от огня. Поэтому, если еще раз попытаться вернуться вот к этой записке, то здесь с самого начала, в конкретное событие в жизни вот этих молодых людей не было заложено правильное основание. Вот мне так думается грешному, не знаю совершенно ни этих людей, ни этой ситуации, но если произошло такое событие, что мать, хотя она даже неверующая мать, она препятствует браку своего сына, то сын должен не спешить с заключением брака. Не спешить. Откуда мы знаем, откуда нам, грешникам, знать? А если через эту мать сейчас, как через рупор, говорит Бог, кто нам сказал, что она лжет? Где гарантия? Где гарантия у нас, грешников, в том, что мать лжет? А что желание сына – это есть истина. Где гарантия? Нет такой гарантии. Если рядом есть умный, опытный пастырь, который в своей жизни не раз уже обжигался, и знает, своя воля, свое мнение, они могут быть опасны, они могут быть навязаны лукавым. И даже если я убежден, что я прав, я не должен спешить с выводом, что я абсолютно прав, что моя правда есть истина. Моя правда может быть кривдой. Потому что мы все, кроме великих святых подвижников, которым Бог, сам Бог, за их великие труды во много десятков лет открывал свою святую волю, они ее как-то знали. Вот такие пастыри, они безошибочно определяли, что делать, что не делать и как делать. Их устами говорил Святой Дух. Но где таких найти-то сегодня? Таких нет. Если у кого-то есть поблизости такой человек, и он уже проверен и испытан, и он точно говорит от Духа Святого, всегда говорит истину, да, тогда надо полностью отречься от своей воли, все бросить, довериться этому человеку. Тогда он со смирением и кротостью, волею Святого Духа, торжественно сокрушит нашу гордость, как говорит святитель Игнатий. Сокрушит нашу гордость. Но через мое собственное согласие на то, чтобы эту гордость сокрушить. Когда она будет свирепствовать, сопротивляться, безумствовать, я должен тогда говорить себе, это дьявол противится внутри меня. Своя воля – это воля бесовская, это действие страстей. Отрекусь, как бы мне ни было больно и страшно, отрекусь. Приму волю этого святого человека, потому что через него говорит Святой Дух, сам Бог. А Божья воля свята. Только в ней спасение. Но так великие древние подвижники спасались. В тех местах, где действительно были святые, прилеплялись к ним и всегда их слушали во всем. И тогда достаточно быстро происходило сокрушение самости, гордости. Быстро увидали страсти и внедрялась благодать Святого Духа в сердца этих подвижников, послушников. И тогда они сами вступали на тот таинственный путь движения к небу, следуя за своим отцом, который уже там, на верхних ступенях, был. Но указывал им, на какие ступени вступать и как вступать. Надо было только слушаться. А сегодня времена другие. Сегодня не так. Нет такого живого рядом подвижника, который бы точно знал Божью волю и точно каждый раз бы ее сообщал. Но если нет, тогда разве можно спешить с выводами? Разве можно так себя бить в грудь кулаком и говорить, что ты прав, твоя правда – это истина, а у матери другая правда? Кто сказал, что истина в желании вот этого человека? А если истина там? А если сам Бог, который говорил через ослицу в свое определенное время, помним это событие? Ослица сказала пророку, куда ты меня тащишь? Ты не видишь, ангел стоит на дороге. Она же уперлась. Тупая, бессмысленная, упрямая ослица. Не захотела идти дальше по тропинке. Пророк ее гонит, ругает, стягает, там, дергает. Уперлась, вот осел, да, вот ослица. И не может понять, что за спиной стоит ангел. И преградил путь. А если здесь Бог преграждал путь? Потому что знал Бог наперед. И, может быть, подсказывая, что впереди ожидают такие трагедии, которые очень тяжело будет перенести. И вот если мы в жизни натыкаемся на какое-то препятствие, которое исходит от родителей, то не надо спешить переступать через своих родителей. Это тот корень, от которого мы произошли. Дерево, которое отрубает свои корни, оно неминуемо погибнет, оно засохнет. Здесь трагедия в том, что мать произнесла вот это проклятие, совершила смертный грех, страшный смертный грех. Но еще раз вернемся. Никакое слово не может иметь силы, если не попустит Бог быть. И это зло, которое она произнесла, смертный грех, который она совершила, если он возымел силу, то только по одной причине, что Бог не запретил этому проклятию осуществиться. То есть чем-то может быть вот эти молодые люди или муж, или жена, вот в этой молодой семье, может, каждый сам по себе по отдельности. Может быть, они навлекли на себя своими грехами или страстями, привлекли к себе, как магнит притягивает железо, привлекли к себе действия вот этих сил зла. Мать только произнесла это все, не понимая, может быть, даже, что она говорит. Может быть, она была в гневе, может быть, она была в ярости, может быть, она действительно какой-нибудь там по страстям и грехам, может быть, очень тяжелый человек. Может быть, вполне. Но при этом нельзя идти на... Нельзя лбом стену прошибать. Нельзя. Нужно было время. Нужно было время для сокрушения, для отречения от своей воли, для молитвы. Нужно было время для выяснения воли Божьей. Может быть, Бог думает по-другому, не так, как думаем мы. Может быть, в словах ее проклятия, как бы там сокрыто где-то тот смысл, что ли, их будущей трагедии, от которой их предупреждает Бог, как бы, о которой предупреждает Бог, хотя и мать говорит и преподносит это совершенно таким нехристианским способом. Нужно было делать по-другому. Нужно было отложить эту спешку, отложить эту горячку, которая основана на страстях, продолжить сохранять дружеские отношения, упражняться в верности друг другу, сохранять себя от действия страстей, не позволять себе распаляться, разжигаться похотью, не мечтать и не фантазировать о том, как у них все будет прекрасно в семье, какие у них будут здоровые, счастливые дети, как они будут все дружно спасаться, читать молитвы, читать акафисты, ходить в храм. Фантазии, горькие фантазии, которые вот потом превращаются во что. Поэтому здесь неизвестно, причина или в проклятии матери, которому не запретил Бог произойти, или вообще причина в другом. Это проклятие как таковое, оно не могло не иметь силы вообще. Это вот теоретическое рассуждение. Не знаю, как оно в самом деле. Оно могло не иметь силы. А могло произойти то, что они сами себе приобрели, соединяясь в семью. Вполне возможно, что Бог знал наперед, что вот два человека с такими качествами души, с такими наследственными особенностями, каждый по своему роду, до третьего, четвертого поколения накажу детей за грехи отцов. Может быть, если бы какой-то прозорливый старец смотрел на них жизнь, он бы сказал, что вам вообще не надо создавать семью. Но же нет такого прозорливца. И вот нарушение Божьей воли. Вот, пожалуйста, ребенок в страданиях, при смертном состоянии. Всем мука, трагедия. Будет жить, не будет, никто не знает. Итак, в любом случае, нужно было искать примирение с матерью. Если она была настроена категорически противоположно, нужно было искать этого примирения, нужно было откладывать создание семьи. Скажите, какая спешка? По какой причине надо спешить, чтобы создать семью? Что случилось? Это что, голод какой-то? От жажды умирают люди или что? Зачем люди торопятся создать семью? А вот взрослые люди все давайте ответьте. Все же семью создавали когда-то? Ну да, вот вы сейчас по-христиански будете уже отвечать. Страсть гонит. Вот она правда. Чего спешить-то? Ну какая причина? Если похоть одолевает, так надо говорить об этом священнику, чтобы священник научил, как с похотью бороться, а не так, чтобы ради удовлетворения этой похоти пойти и зарегистрироваться, и потом еще и обвенчали, по всей видимости, раз они уже в храме. Ну а плоды какие? Поэтому вот так вот мы с вами сами себе приобретаем вот эти трагические случаи в жизни, потом не знаем, что с ними делать, как жить, не знаем, как жить. Виной бес очень удобно может выставить мать. Она же сказала это проклятие, да? И нам хочется поверить в то, что это проклятие виновато, да? Я говорю, что может быть совсем не так, что не проклятие может быть виновато. Она его ляпнула по своей этой греховности, оно может не иметь никакой силы. Кстати говоря, есть такие люди, о которых знают, что вот если он что-то сказал, худое, злое, оно исполняется, да? А у этого, говорит, глаз какой-то, как там про глаз-то говорят? Черный глаз, да, вот видите, как опытные мы все знаем, я забыл. Черный глаз, говорят. Это если посмотрел на ребенка, он обязательно заболеет. А вот это, говорит, вот соседка в деревне живет, ее все знают. Если она в гости кому зашла, все, вот тут точно ребенок заболеет. Всю ночь, говорит, капризничал. А я помню, бабушка говорила такое слово, изурочили ребенка. Слышали такое слово, нет? Ну, в той местности, значит, только такое говорят. Изурочили. И дальше что делали? Дальше были свои методы. Как этот изурок-то снять? Как снять? Я вам скажу, как современные делают. Современные, православные, в кавычках. Святая вода же у всех сейчас дома есть, да?
Конечно.
Конечно. А мы зачем в храм ходим 2 раза в год? За святой водой и куличи осветить, да. Святая вода у всех в доме есть. И даже те, которые никогда не молятся, никогда не соблюдают постов, никогда не читали Евангелие, никогда не каялись в своих грехах, у них все равно дома есть святая вода. И вот если ребеночек плакать начал, в народе есть такая примета. Надо его умыть святой водичкой. Но при этом, обратите внимание, что придумали? Что придумали? Надо налить водички в стакан и туда 2 серебряных ложечки опустить. Видите, вот как? Вот что делает лукавый. Вот что делает лукавый. Вопрос возникает, а зачем вам 2 серебряные ложечки? А без ложечек не поможет. Не поможет. А какое они значение имеют? Ну, не знаю, у нас так вот передали нам от бабушек, там, от дедушек. То есть, из каких лет-то идет это все? Это ж не сами нынешние люди придумали, современные. Вот так вера в нашем народе удивительным образом уживалась с суевериями. И не просто с суевериями, а с колдовством, с магией, с ворожбой. Все вперемешку. Вот мы потомки вот таких верующих людей. Не все, конечно, не все, но есть такое. И когда такие люди приходят к вере, их так кружит, так их мучит, так их терзает бес. Потому что просто он, по наследству обладая вот этими потомками от тех предшественников, которые вот эти 2 ложечки серебряные в святую воду опускали для того, чтобы совершить какое-то чудо над ребенком, а ребенок и правда плакать переставал. А почему? А почему? Да потому что бес. Потому что бес в этот момент, его надо было заставить, чтобы люди уверили, уверовали в это. Чтобы не в силу действия святой воды поверили, которая сама по себе тоже не должна действовать. Вера же нужна. Если к святой воде относиться как к какому-то чудодейственному средству, это как в сказке «Живая мертвая вода». Помните? Так вот, так у нас же не в этом смысл святой воды. И благодать Святого Духа не действует так, как та живая мертвая вода. Полил одной, значит, это произошло. Полил другой, это произошло. Или как какой-то оракул, который знает заговор, который знает какие-то слова, и когда он их произнес, то он начинает после этого обладать этой силой, какой-то там силой, и начинает эту силу направлять туда, куда он хочет, по просьбе человека, который к нему пришел и принес ему, например, деньги. Платить же надо за события. И так вот эти вот языческие жрецы или любые другие оракулы в разных там оккультных направлениях, течениях, в магиях, они знают слово. Они посвящены. И это посвящение заключается в том, чтобы войти в контакт, они думают, что с какой-то силой, которую начинают обладать, с помощью которой начинают совершать чудеса. В самом деле, мы с точки зрения веры знаем, что они входят в контакт с темными силами. С темными силами. Потому что мы по своей вере знаем, что чудеса совершали святые после долгих лет подвижнической жизни, после долгих лет пребывания в покаянии и молитве. Вот таким давалась благодать Святого Духа, особый дар, вплоть до изгнания бесов и даже оживления мертвецов в исключительных, крайне исключительных случаях. Но это же сила благодати. А если эти во Христа не верят, а верят только в Николу Угодника, как они говорят, в Николу Угодника веру, верую. Молитву «Отче наш» читаю, говорят, своими словами. Ну да, ну там, на, посмотри, еще какой текст получился, потому что своими словами там шиворот на выворот все может быть. И вот они чудотворцы нынешние, они нынешние чудотворцы, исцеляют болезни. Вон, говорят, там, у нас одна прихожанка, поясницу у ней перебила, как это бывает иногда. Она к обычному врачу, невропатологу, та и такое лечение, и такое лечение, и третье лечение не берет, не берет. А у нее, видимо, дружба с подобными тоже лекарями, но которые околоофициальное направление, околоофициальная медицина, попутная, так сказать, в которых где-то примесь каких-то энергий есть. Они какими-то энергиями там крутят, обладают. Знаете, Что-нибудь такое? Бывали у кого-нибудь? Слышали?
Да,
вот-вот-вот, энергетика какая-то у них. Вот. Ее направляют туда. Говорят, вот я уже, врач говорит, я ничего не могу сделать, я хочу тебе помочь. Она сама-то тоже врач, вот эта, которая заболела. Ее постоянно треплют, говорят, ты сколько будешь сидеть там? Ты что издеваешься над нами? Мы тут на твоем участке сидим, работаем, уже умираем на работе. Сколько сидеть будешь? Выходи. Хотя бы тут ну, несколько часов сиди, прием веди. Она говорит, так я сидеть не могу. Я ни стоять, ни сидеть не могу. У меня такая боль, что я повернуться не могу. Не помогает лечение никакое. И вот отправляют ее к этим оракулам, обещая, что там все окей. То есть там все по-честному, все нормально. Официальный кабинет, там арендованное помещение, там очередь. Она говорит, пришла, там очередь. Сидят калеки вот такие все, загнутые, кривые. Смотрю, говорит, через несколько минут из кабинета выходит и подпрыгивает бабушка. Подпрыгивает, говорит. Я думаю, да что она, сдурела что ли, пляшет-то идет. Так а бабушка радовалась, оказывается. Ее там исцелили. Она зашла вот такая же, ай, ой, кривая. Там нажали на какие-то точки, она выскочила и давай плясать. Ну, от радости бабуля сплясала. Она говорит, я съежилась, думаю, то ли это, туда ли я попала. Но заходит все равно, раз ее направили оттуда, официальный врач, сюда и обещала, что тут все отлично. С ней там сначала беседуют на духовные темы. Она съежилась, боится, чувствует, не туда попала. Потом говорят, ну ладно, давай ложись. Поняли, что непростой человек, ложись. Где болит? Тут она. Тут болит. Так, хорошо. Начинают нажимать на какие-то определенные точки. Представляете, как здорово, да? Тут нажали, там нажали, здесь нажали. Спрашивают, болит? И ждут, что не должно болеть-то. Вот все сейчас нажали, как вот предыдущие бабушки. Предыдущие бабули нажали в определенные места, прогнали энергию. Там, где был блок, как они говорят, был блок. Энергия не поступала в определенное место, здесь появилась боль. Прогнали энергию, нажимая на точки. Прошла энергия. Боль прошла. Она говорит, больно? Больно. Сейчас еще раз нажмем. Нажимают еще раз. Опять прогоняют. А, свечку зажгли. Свечку зажгли. Слова какие-то поговорили. И икона Николы Угодника стоит. Как они его называют? Не святитель Николай Чудотворец, Никола Угодник. Ну, как бы обратились. Угоди, как бы, ну вот, угоди. Вот пришла калека. Полечить надо. Опять прогоняют. Больно? Больно. Потом она говорит, слушайте, у меня ноги ничего не чувствуют. Что-то в ногах, говорит, такой холод. Так говорит, как холод? Да тепло в кабинете. Так говорит, какой-то ветер, говорит, тут у вас дует. Она говорит, ой, все, вставайте, одевайтесь. Ну, испугалась. Специалист испугался. Потому что вот эти какие-то признаки говорят о том, что она не может достичь вот этим своим действием обычным, которых она вот перед ней бабушка плясала от счастья. А эту не может взять. Почему не может взять? В другой раз приходите, я вам скажу более точно. Приходит в другой раз, она говорит, вот я подумала, это по-ихнему, значит, как-то помолилась, у вас какой-то блок, психологический блок. Или у вас личные какие-то проблемы, или с деньгами проблемы, или с родителями проблемы. Она говорит, у меня все эти проблемы есть. Ну, в общем, вот, пока вы этот блок, говорит, не снимете, я вам помочь ничем не могу. Вот так. Видите как? Почему вопрос? Почему эти, с помощью этих сил зла, которые вот здесь ставили людей на ноги, выходили, люди плясали. Очередь, говорит, в кабинет-то, очередь. Народ идет, деньги отдает. Ну, выходят, бегают, прыгают сразу же почти. Почему же это ничего не помогло? Блок. Силы зла почему-то не хотят дать ей выздоровление. Кто-то блок наложил. Болячка, которую снять не удается. Вот. Ну, а в действительности что получилось? Получилось так, что вот у этой прихожанки некоторое время тому назад мама умерла. Мама фактически веры не имела в течение жизни. И у мамы была такая особенность. Она тоже умела лечить. Это передавалось у них из поколения в поколение. Мама восприняла от своих предшественников. И, в общем, если приходили к ней какие-то знакомые с какими-то болячками, она что-то делала, толком не знаю чего, и дочке она не передала этот метод, слава богу, не успела как-то. Вот. И поправлялись, говорит, уходили. С головной болью пришел человек, ушел, голова не болит, там, еще что-нибудь, вот. Вот. Жизнь была у мамы невероятно тяжелая, страшно тяжелая жизнь просто. Просто. То есть вот те же самые силы зла, которые давали ей вот эту способность чудотворения, они же над ней издевались. Издевались просто-напросто жестоким совершенно способом, доводя ее до отчаяния. Если бы это было действие благодати, то святые этой же благодатью и все скорби терпели, и никогда в отчаяние не впадали, и врагов своих не хулили, и никогда никого не проклинали, даже если их пытали и распинали на крестах и убивали, подражая Христу. А здесь вот у мамы-то ее совершенно противоположное все, не буду в подробности рассказывать, совершенно противоположно. И вот эта мама вот незадолго совсем до своей смерти попыталась прийти к вере по мольбам своей дочери. Вот все, что было необходимо перед смертью и можно было сделать, произошло, а епитимию кому нести? За такие вот грехи кому епитимию нести? Да, вот выходит так. Как мы рассудили, через некоторое время там у дочери одно, второе, третье. И вот одно из искушений. Поэтому она с точки зрения веры согласна с тем, что надо нести, доносить мамин крест. Но боль, страдания, вроде на работу надо. Официальная медицина не помогает. Даже эта оккультная медицина ничего не могла сделать. Почему? Что тот, кто наложил этот блок, тот, кто назначил ей этот крест, тот, кто возложил на нее этот крест, который мать не донесла, ту епитимию, которую теперь, если она не поможет нести, она никак не избавится от вечных мук, хотя и исповедовалась. Вот так вот нести. Такими вот страданиями нести. Вот такая правда духовной жизни. Против мамы нельзя озлобиться, нельзя возроптать, нельзя прийти в отчаяние. Хотя вот такие вот искушения сопровождают уже несколько лет. Несколько лет. Надо донести до конца. Поэтому силы зла не могут здесь помочь, как они говорят. Попущение Божье. Если Бог попустился ему быть, значит оно будет. Пока не донесет человек до конца вот это свое страдание, вот эту скорбь, пока не будет прощено ее маме то, что она натворила в жизни, так и не освободится дочь. Может, до самой смерти будет нести и страдать, и страдать. Но если есть вера, правильная вера, то с помощью Божией устоять можно. А если веры нет, тогда отчаяние будет. Обида на всех, что не могут вылечить. Обида на себя, нежелание жить, все остальное. Бесы до всего могут довести, если веры нет. Поэтому вот уж закончить вот эту записку, вот эту историю, значит, я думаю, что не надо было торопиться. Нужно было дальше трудиться в борьбе со своими страстями, нужно было пытаться примиряться с матерью, нужно было пытаться понять, в чем причина ее противоречия. Можно было, если есть священник, опытный отец, наставник, можно было встречаться с этой матерью, можно было пытаться с ней разговаривать, чтобы она назвала причины. Предположим, если есть у людей действительно любовь, не та страстная любовь, которая есть похоть, которую уже сдержать невозможно, такая любовь, что сдержать невозможно, говорят, а та христианская любовь, то тогда два человека могут сохранять верность друг другу, не смотреть ни на кого больше, жить в дружбе, помогать друг другу, пытаться исполнять евангельский закон, если есть возможность, то вместе что-то делать с точки зрения христианской, общаться с позицией веры. Кто мешал? И вот так продолжать, пока сам Господь не развяжет эту ситуацию. Так можно было делать год, второй, третий. Но ведь горячка, видите, вот горячка. Горячка, а вследствие горячки вот что. Поэтому если мама какая-то особенная вот в этой истории, то тогда, конечно, все хуже, все намного хуже. Если мама обычная, просто ляпнула по причине ущемленного самолюбия вот это все, тогда и проклятие-то не действует. Тогда, может быть, вот действительно их соединение вот дало такие последствия, потому что каждый из них нес в себе какую-то такую тяжелую нагрузку предшественников, а когда это все соединилось и удвоилось, оно дало такой результат в ребенке. Так может быть. Поэтому наши дети так часто болеют, так часто бывают непослушные, капризные, вредные, какие-то страсти в них прямо прут, рекой льются. Мы говорим, да как так? Это не могло быть. Почему они такие? Да потому что в папе и маме это было в одинарном как бы размере, а в ребенке удвоилось. Удвоилось, потому что сошлось папина и мамина. Поэтому ребенок порой невыносим. Сами родители не знают, что с ним делать. Итак, нам совершенно другой пример. Нам, как вразумление, сегодняшнее событие, когда Иоаким и Анна отдали свою любимую дочь в Иерусалимский храм, посвятив ее Богу. Вот это самое правильное настроение родителей по отношению к детям. Не куда-то их отдавать, я не о том, а о том, чтобы воспитать их для вечности, для спасения. Чтобы не для ада воспитать, как мы их порой рождаем в наших страстях, унаследованных от нас в них, а воспитать для спасения. Тогда самим в покаянии быть от самого начала и не ослаблять вот эту страшную борьбу кровопролитную. И детей поправлять, если будем видеть свои грехи, то и в детях будем видеть все эти страсти. И терпеливо, с самоукорением, если нужно внушать, если нужно убеждать, если нужно даже наказывать. Но укоряя себя при этом. Вот недавно напоследок еще такую историю рассказали. В одной семье, где уже стараются жить в вере, там и папа, и мама к вере пришли, слава Богу. А детки были зачаты там еще, вот, в страстях. Детки унаследовали это все. Детки очень тяжелые. Но мама, понимая уже, насколько это страшно и опасно, сама пройдя самый ужасный путь в этой жизни, самый ужасный путь, вот тех лет, когда вот этот был разгул, безобразие, такой был дикий всплеск наркомании, там вообще, в общем, беспредел такой творился. Вот она в тот период, те свои годы молодые провела в той жизни. Вот, видит в детях все эти наклонности, из-за которых она шла вот этой дорогой. И теперь она за них очень боится. Она говорит, я же этой дорогой ходила, я знаю. Если мне сейчас не поправить, они этой пойдут, еще хуже дойдут. И вот она пытается их поправлять. Дети, естественно, противятся. Дети спорят, дети не хотят, в них самость. Самость, та же самая, родительская самость от папы и мамы, еще удвоенная. Сопротивляются. И вот очередной раз она, значит, свою дочку несколько раз предупреждала. Если еще раз вот это повторится, она говорит, я тебя должна буду наказать ремнем. Ну, то есть она несколько раз ее говорит, так нельзя, она опять это делает. Причем доносятся слухи там из школы, например, что она опять там так что-то сделала. Не помню что. Ну, по-моему, она ударяла кого-то. Да, вот пример, значит. Когда ее кто-то обижал, она в ответ ударяла. Причем, когда ей там говорили спокойно, ты зачем делаешь-то такое, ты зачем дерешься? Она говорит, била и буду бить. Такой вот ребеночек, значит, я самолюбие свое как буду защищать. Она уверенно так говорит, что никто меня не посмеет задеть. Ей объясняет мама многократно, на Господа Иисуса Христа распятого показывает, убеждает ее. Как только самолюбие заденут, автоматически, раз, бух, в ответ, удар. Вот так. Вот что заложено в ребенка. Она ее и говорила, и учила, и предупреждала. И, наконец, говорит, вот еще раз только вот слух дойдет, что ты так сделаешь, я тебя должна буду выпороть ремнем, наказать. Она говорит, ладно, мама, я постараюсь. Я вот все, ребенок, серьезно такой сказал, я постараюсь. Ну что, ребенок, если мы сами ничего не можем подобного, да? Сегодня покаялись в грехе, сегодня. И сегодня же вечером, придя домой, его повторяем. Даже до завтра не ждем. Лишь бы событие произошло. В этом событии опять такой же поступок. Снова идти на исповедь надо. Так это сколько раз надо сходить на исповедь, чтобы не согрешить до причастия? Не делом согрешил, так мыслью опять согрешил. В голове все это раз-раз опять проигралось. Из очереди люди выходят на причастие, говорят, мне надо исповедоваться. Сейчас только, говорит, вот прилетело что-то опять. Ну, то есть это все несерьезно, конечно, но... И вот, значит, случается, через некоторое время она все равно повторяет вот эту свою ошибку автоматически. Ну, конечно, маме сообщают, как всегда из школы, что опять такое случилось. Дочь приходит, хмурая, угрюмая такая, понимая, что сейчас будет разборка. А у мамы случилась болячка, очень серьезная болячка, и ей даже делали операцию. Операцию, и там, ну, ничего такой, на боку разрез, говорят, не маленький, там несколько сантиметров. Бок разрезали. Вот. Ладно, хоть без общего наркоза, под местным наркозом. Какое-то загноение было. Вот. Значит, мама, раненая вся, заклеенная, встречает ее с таким укоризненным взглядом. Ну что? Та бычица стоит, ничего не отвечает. Говорит, ну что? И маму жалко, да? И мама обещала набить ремнем. Капризничать, орать неудобно. Девочке, маму жалко. Смотрите, какая ситуация. Мама говорит, я пошла за ремнем. Там молчит, набыченная стоит, мучится, страдает. По привычке можно было закатить истерику. Истерика начинается, там уже попробуй налупи. Там уже и так орет так, что соседи начинают это пугаться. Скажут, что там, убивают ребенка, что ли? В этот раз и маму жалко, и наказывать себя жалко. Не хочется же ремня получить. Стоит, бычится, бычится, краснеет, краснеет. Мама подходит с ремнем, перекошенная вся, раненая же. Берет дочку за руку. Она говорит, что ты меня за руку берешь? Она говорит, ну как что, я тебя сейчас ремнем буду наказывать. Я сама. Ложится на диван. Лупи. Говорит. Мама удивленная таким событием. Мама говорит, Господи, благослови. Поправь нас грешных. Пока мы еще здесь, на земле. Пока еще не пришло время суда твоего. Пока еще мы можем побороться за свою будущую вечную участь. И три раза ее. Раз, два, три. Причем, говорит, я, говорит, стукала ее, ну так, чтобы, ну, чувствовалось. Вопль от ребенка, сильнейший такой вопль. Но она в истерике не бьется. Но самолюбие, конечно же, задето. Наконец встает, слезы вытирает, подходит, мама, прости меня. Что такие торжественные акты, такие торжественные моменты. Это похоже даже на сказку. Вот родители верующие, которые не применяли этого всего, когда вот так с покаянием, с сокрушением сердца родители подходят к воспитанию, понимая свою вину перед детьми, осознавая свою ответственность за вот это их внедренное им греховное состояние, от родителей переданное, когда понимают, что надо исправлять, но при этом помнят себя как виновников этих всех изъянов. Вот тогда воспитание, даже с телесным наказанием, оно дает положительный результат. И пока с тех пор, вот прошло уже значительное время, пока жалоб не поступало. Больше пока она никому кулаком не въехала. Вот видите как? Вот покаяние родительское и даже переданные по наследству страсти, уже проявляющиеся в таких вот тяжелых формах, как, например, вот эта дрочливость, там, в ответ на слово ударить сразу кулаком. Видите как? Добиться своего, победить. Даже здесь возможны перемены, даже при таких вот сложнейших обстоятельствах и состояниях душ детей. Ну, поэтому и здесь, вот в подобной, вот в этой ситуации, нужно было поступать подобным образом. Если что-то заложено было опасное, не надо было спешить. Если назревал конфликт и очень опасный, не надо было его преодолевать своей самостью. Нужно было проявлять терпение и ждать. Тогда можно было избежать вот этих вот, как минимум уже, не спешить с браком, не спешить с зачатием детей, можно было избежать, отсрочить хотя бы, или вообще избежать вот трагедии, которая сейчас у ребенка. Этих событий много в действительности. Так вот, если вспоминать, то на памяти сразу одно, второе, третье. Трагедии с детьми. Страшные трагедии. Но родители, если кто-то понимает значение этих событий, каются, сокрушаются. Бывает так, что у ребеночка начинается медленное выздоровление. Бывает так, что исправление нравственное происходит. Но при вере и покаянии самих родителей. А если нет, то врачи бьются, стараются. Это их профессия, они должны это делать. Но далеко не всегда бывает все благополучно. Иногда бывает и печальный исход.